Всем привет, доброе утро. 21 мая, вы смотрите Breakfast Show, и здесь Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мы начинаем прямо сейчас.
Ну и прежде чем передать слово Юлии Панкратовой с новостями, напомню, что у нас происходит заполнение карты, такой фестиваль городов в нашем чате, сопровождающем трансляцию, добавьте туда свой город, также... Поддержите нас лайком да донатом, вот, и будет вам счастье. Вернемся мы сразу после новостей от Юлии Панкратовой.
Всем привет, главные новости к этому часу. Прокурор Международного уголовного суда потребовал выдать ордер на арест премьера Израиля Бениамина Нетаньяху, премьер-министра обороны страны и трех лидеров Хамас. Такая удивительная всеядность. Прокурор считает, что премьер-министр Израиля должен нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности. Ранее The New York Times писала, что в Международном уголовном суде готовится ордер на арест Нетаньяху. Источники издания считают, что израильских чиновников могут обвинить в препятствии доставке гуманитарной помощи в Газу и в чрезмерно жестком ответе на нападение Хамас на Израиль 7 октября прошлого года. Ну и на это уже отреагировали в США. Президент Джо Байден назвал требование выдать ордер на арест Нетаньяху и Галланта возмутительным. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отвергает отождествление Израиля и Хамас, а Конгресс США, в свою очередь, рассматривает возможность введения санкций против Международного уголовного суда в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху. Ну и я замечу, что Хамас тоже возмутился, что проходит по одной ведомости с Израилем. Для любителей светской хроники добавлю, что в подготовке заключения для суда по ситуации в секторе Газа участвовала супруга Джорджа Клуни, Амаль Клуни. Погибшего 19 мая президента Ирана Ибрахима Раиси похоронят только 23 мая в его родном городе Мешхед. Сегодня с пассажирами президентского вертолета прощаются в Тебризе, куда доставили тела с места катастрофы. В стране пятидневный траур. Иранское телевидение транслирует видео с найденными на месте падения перстнем президента, который ему подарил аятолла Хаменеи. Известно, что Раиси рассматривался как преемник Хаменеи, которому уже 85 лет. После смерти иранского президента эксперты считают, что ключевой пост в стране займет сын Хаменеи Маштаба. Новое назначение в Министерстве обороны России аппарат ведомства возглавил бывший заместитель Белоусова в Минэкономразвитии Олег Савельев. А вот, говорят, нет у него команды у Белоусова. С 2013 года аппарат Минобороны возглавляла Юрий Садовенко. Вчера Путин уволил его указом. До назначения Минобороны новый глава аппарата был аудитором счетной палаты. Он работал там с 2019 года, а в 2014 и 2015 годах Савельев был министром российского правительства по делам аннексированного Крыма. YouTube начал блокировать оппозиционный контент по требованию российских властей. Прежде всего, это коснулось видео об уклонении от военной службы. Так заблокированы ролики на каналах «Дозор» в Волгограде, «Школа призывника» и еще одного независимого регионального СМИ. В уведомлениях о блокировке говорится, что YouTube получил уведомление от Роскомнадзора о том, что материалы канала нарушают федеральный закон об информации. В роликах всех столкнувшихся с блокировками проектов содержится тема уклонения от призыва или мобилизации. Ну и также YouTube уведомил об угрозе блокировки канала OVD-Info, что может стать первым случаем блокировки целого канала. До этого видеохостинг не блокировал оппозиционный контент по требованию российских властей. Выхода из такого бана для независимых медиа правозащитных проектов не существует, так говорят эксперты. Накануне в Москве началось рассмотрение по существу дела Жени Беркович и Светланы Петричук. Заседание длилось почти весь день. Девушек обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол» о женщинах из России, которые решили выйти замуж за исламистов и уехать в Сирию. По версии следствия, преступная роль Петричук заключалась в контроле за актрисами и их театральной игрой, а Беркович в подборе актрис, подборе площадки для спектакля, а также в контроле за репетициями и в публикации текста пьесы. В ходе заседания и Беркович, и Петричук указали на многочисленные противоречия в тексте обвинения и не признали вину. Наоборот, Беркович заметила, что поставила спектакль с целью профилактики терроризма, и именно таким он и получился. Адвоката Карпинскую больше всего удивило, как следствие знакомилось со спектаклем.
То, что меня потрясло, это то, что прокуратура не собирается читать пьесу, смотреть читку и смотреть спектакль. Им достаточно какого-то протокола осмотра с переписанной экспертизой, на этом все. Конечно, это поражает, но мы планируем на своей стадии все-таки прочитать пьесу, посмотреть читку и спектакль, чтобы всем было понятно, что никакого оправдания терроризма в этих произведениях нет.
Женя Беркович и Светлана Петрийчук поддержал режиссер Кирилл Серебренников. Он пришел на пресс-конференцию Каннского кинофестиваля, посвященную его фильму «Лимонов. Баллада об Эдичке» с фотографией девушек. Давайте посмотрим, да, вот так. И таковы главные новости к этому часу. Встретимся в 13 часов. Мы постараемся сегодня быть вовремя. Смотрите нас, пожалуйста. До встречи.
Спасибо большое, говорим Юлии Панкратовой.
Да, и, конечно, приглашаем вас в 13, ну, может быть, 13 копейками, я не знаю, всякое бывает, на вторую премьеру выпуска новостей. Мы всю неделю в тестовом режиме будем работать и тестировать, и будем очень рады, если вы нас поддержите лайком, опять же, да, комментарием каким-нибудь после ролика. Вот, кого интересует, как это было вчера, можно найти на канале. Через несколько секунд мы продолжим.
Продолжаем мы темой, которую довольно подробно рассказала Юлия Панкратова, за что большое ей спасибо, не придется пересказывать. Дело Жени Беркович, Светланы Петрийчук. Вчера началось рассмотрение по существу, и стоит отметить, что дело это прямо гонит. Прокурор, судя по тому, с какой скоростью все происходит, с самого утра и до позднего вечера продолжалось заседание, и когда там в районе 8, по-моему, или 7 адвокаты обвиняемых попросили уже прерваться и продолжить на следующий день, то прокурор сказала, что не видит никаких поводов для того, чтобы сейчас объявлять перерыв, и что рабочее время вообще-то до 10 вечера, и ничего, нормально, значит, надо продолжать. И только после того, как Женя Беркович и Светлана Петрийчук судье сказали, что они устали, у них очень тяжелые условия конвоирования, потому что их поднимают в 5 утра, а доставляют в СИЗО к часу ночи только. Судья, вот тоже удивительная, конечно, штука, это военный суд весь рассматривает дело, судья так удивился, на мой взгляд, делано, извините, конечно, я не психолог, но мне это удивление показалось лицемерным. И он сказал, что как это так? Я впервые слышу, что в таких условиях происходит конвой. Надо об этом говорить суду. Это вот то место, где надо об этом прямо говорить. Вы, может быть, вы еще и не обедали? Вот это новости! И это, конечно, это деталь. Но это очень такая яркая деталь. Из плохих предчувствий, скорость, которой гонит обвинение, этот процесс, не самый хороший признак, если честно, и очень, конечно, тревожно за то, что происходит, при том, что, конечно, уровень подготовки обвинения – это просто кошмар. Ну вот вы слышали, Юлия Панкратова зачитала, собственно, в чем обвиняют, в чем обвиняют Беркович и Петрийчук. Значит, это неустановленное место, неустановленные мотивы. Внезапно вдруг одна решила рассказать актрисам, как им читать, а другая сказала, что мы будем выступать на таких-то площадках. Что само по себе, конечно, полная ерунда, потому что драматург не учит актрис читать. Это не дело драматурга. Драматург пишет пьесу. А выбор площадок – это тоже не дело режиссера, потому что пьеса была представлена на конкурс, отбирала конкурсная комиссия. Вот. И там очень много этих нелепец. Там все либо неустановленное, либо подложенные листы в томах, что тоже адвокаты обращали внимание, что тут вот не было листов, а появились. Либо какой-то полнейший абсурд, что, видите ли, режиссер является террористом за то, что поставил спектакль. Это наверное, на фоне всех остальных политических дел можно сказать, да вы что, а вы не видели суд по Лилии Чанышевой разве? Или вы не наблюдали все эти бесконечные суды против Алексея Навального? Или театральное дело, да, дело против Кирилла Серебренникова? Да, мы видели миллион политических дел против активистов или против каких-то людей, которые не нравятся власти, но это тоже документ эпохи. Я вам очень рекомендую зайти на сайт Медиазоны, которая вела подробнейший онлайн вчера с самого утра и до позднего вечера, просто почитать эти формулировки, как обосновывают терроризм в Российской Федерации. И это происходит, последнее, что я скажу, на фоне того, что расследование реального теракта, а я говорю про Крокус, если вы помните, был теракт недавно в России, вот это расследование никому не показывают, нам ничего не известно, кто это, что это, как был организован этот теракт. И вот там настоящий терроризм. А вот вам просто два террористических дела, почувствуйте разницу.
Тем временем YouTube начал блокировать оппозиционный контент по требованию российских властей. На территории России 3 видео заблокировано об уклонении от военной службы нескольких каналов. Также видеохостинг уведомил об угрозе блокировки канала ОВД-Инфо, что может стать первым случаем блокировки целого канала. Ну, впрочем, наш коллега Андрей Захаров накануне написал довольно большой пост и пишет о том, что Google не прекращал удовлетворять запросы российских властей, несмотря на войну и закрытие российского офиса. В 2023 году корпорация получила более 30 тысяч запросов от российских судов, Роскомнадзора и других органов на удаление контента по политическим причинам. Вот. И, значит, удовлетворил более 50% всех запросов. Большая часть касается именно YouTube, а не поисковика Google. Накануне я коротко поговорил с нашим привычным вам интернет-экспертом Григорием Бакуновым. Он сказал, что, в общем, это специфика, такая специфика Google. Он, в общем, не злонамерен. Давайте послушаем. Ну что же, Григорий, получается, Google на стороне российских цензоров.
Ну, мне кажется, это преувеличение некоторое, в том смысле, что у него нет никакой стороны. У него есть некоторая, мне кажется, апатия к тому, чтобы вообще, в принципе, заниматься вопросами разбирательства, что правильно, что неправильно. И базово Google ведет себя во всех странах одинаково. Приходит, слово «цензор», наверное, плохо подходит, приходит какой-то регулирующий орган, который говорит: ну, ребят, вот эту ссылку надо убрать, потому что она нарушает наши законы. И первое, что делает Google, это обычно удаляет эту ссылку. Потом, если владелец с этого видео придет и скажет, давайте разбираться, возможно, эту ссылку восстановят. Но первая реакция для Google на любые госорганы, которые приходят почти в любой стране, это удаление. Мне кажется, это, ну, для многих, наверное, вот этом русскоязычном пространстве это странно, потому что всегда казалось, что Google как будто бы на стороне добра, и вот это все. Знаете, хочется перефразировать, здесь есть великий Теренс Маккена, в смысле, это действительно феноменальный человек, у которого была очень мудрая фраза. Он говорил: «Culture is not your friend», в смысле, культура не является твоим другом. И в этой ситуации Google, он не твой друг. Это не что-то, что находится на твоей или на чьей-то, на чьей-то чужой стороне. Google делает так, как ему удобно. Удобно ему, на самом деле, не задумываться о том, что там за контент в этом видео, если пришли госорганы, конечно.
А почему ему удобно вот так не задумываться? Ведь, ну, например, когда ограничивали выдачу в поисковых системах, Google не особо-то подчинялся, и в этом было его конкурентное преимущество по сравнению с Яндексом. И, например, ссылки на запрещенные в России ресурсы по политическим причинам Google выдавал и выдает. А почему здесь такая разница?
Ну, мне кажется, это следствие, ну, как бы исторической перспективы. Дело в том, что вот эта борьба с сайтами, как таковыми, в поиске, она же началась не там даже не 2, не 3 года назад. Она началась очень давно, и тогда еще существовал русский коллектив Гугла, русский офис Гугла, который занимался тем, чтобы выстраивал какую-то, ну, пытался выстраивать политику продвижения Гугла в России. И кажется, это была просто одна из, ну, важных фишек по продвижению Гугла в российский рынок. Но сейчас этим никто не занимается, потому что российский рынок для Гугла, ну, по сути, закрытый. Там нет ни рекламы, ни заработка, ничего. И с этой точки зрения понятно, что никто не занимается этим рынком как чем-то, для чего нужно делать какие-то специальные исключения или какие-то специальные продукты.
Если Гуглу вообще пофигу на российский рынок, почему он слушает российские власти?
Он не слушает российские власти. Он слушает власти всех стран, в которых как-то работает его поисковая система или там его сервисы.
Да, есть... а почему? Ну, понятно, когда ты работаешь на этом рынке и должен как-то соблюдать условия. А вот если нет?
Ну, мне кажется, что в принципе у Гугла, как у большинства американских корпораций, есть ощущение, что окей, я там сейчас работать не буду, но может быть когда-то власть сменится. Дело в том, что в принципе, в американских корпорациях большая часть людей не понимает ситуацию в России. Они искренне удивляются, почему в России каждый раз выбирают одного и того же человека. Они искренне думают, что ну вот власть сменится, и можно же будет снова начать работать. То, что ну как бы никакой сменяемости власти в стране нет, мне кажется, им в голову просто не приходит, не укладывается в их представление о том, как устроен мир. И из-за этого во многом ну, Google продолжает просто работать в России, в смысле продолжает так или иначе взаимодействовать и с властями, и с пользователями, со всеми подряд.
А можно ли как-то на него в этом смысле повлиять?
Мне кажется, да, но не факт, что это прям сработает. Я думаю, что надо просто ну, активнее рассказывать про то, как Google ведет себя в России в американских СМИ, не в русскоязычных, а в тех, которые влияют на его основную корневую аудиторию. Все мои предыдущие опыты подсказывают, что единственный способ, что на Facebook, что на Google, что на любые другие компании американские, которые представлены на других рынках, воздействовать, это через их основную корневую аудиторию, через их американскую аудиторию. Когда ты приходишь и говоришь, ребят, ну, смотрите, вы думаете Google за свободу слова, но вот смотрите, как он ведет себя в некоторых странах. И рассказываешь, как он ведет себя там в России, как он ведет себя, я не знаю, в Китае, когда пока он в Китае еще был. И все это, на самом деле, неплохо помогает двигать какие-то шестереночки в этой огромной корпорации.
Спасибо, спасибо, Григорий. Попробуем это сделать.
Пробуй, да.
Да, ну, легко сказать, но тем не менее, конечно, разговор с большими корпорациями так или иначе продолжается, но пока, вот видите, успехи в другую сторону совсем. Да. Через несколько секунд мы продолжим. С нами Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины. Михаил, доброе утро.
Здравствуйте.
Да-да, доброе утро, доброе.
Сегодня официально истек срок, президентский срок Владимира Зеленского, и довольно много по этому поводу комментариев, особенно среди российской пропаганды. В Украине как-то это чувствуется вообще? 21 мая является ли каким-то рубежным днем?
Нет, конечно, не чувствуется. Срок официально не истек. У нас абсолютно точно юридически и ну, политически понятно, потому что мы находимся в состоянии войны, но юридически очень конкретно прописана процедура непрерывности власти. Президент исполняет свои обязанности до момента, пока не пройдет инаугурацию следующий президент, ну или второй срок президента и так далее. А закон о военном положении, закон, который регламентирует проведение или невозможность проведения выбора во время военного положения, очень четко говорит, что выборы сейчас проводить невозможно. И поэтому президент абсолютно официально продолжает исполнять свои обязанности до момента проведения выборов и вступления в силу, ну, вернее, вступления в полномочия нового президента. Поэтому для Украины этой проблемы не существует ни с юридической точки зрения, ни с политической точки зрения. В политике, безусловно, у нас есть консенсус, общественные социологические замеры его четко фиксируют. Подавляющее большинство граждан прекрасно понимают, в каком состоянии находится Украина, и проведение выборов в состоянии войны невозможно и с безопасностной, с экономической, с любой другой, с конкурентной точки зрения. У нас же, в отличие от России, которая провела не выборы, а переназначение, коронацию, да, не знаю, как это можно назвать, у нас выборы действительно конкурентные, максимально, скажем так, насыщенные возможностью проводить там агитационные мероприятия. Сейчас это физически невозможно, учитывая обстрелы всей территории, учитывая активные боевые действия, там линия фронта у нас более 1300 километров, и учитывая количество людей, которые прямо или опосредованно задействованы в ведении боевых действий, но это более 800 тысяч человек, которые непосредственно являются военнослужащими вооруженных сил Украины. Поэтому на основании всех этих факторов, конечно же, выборы провести невозможно.
Владимир Зеленский дал довольно большое интервью агентству Рейтер и, среди прочего, сказал, что каждое решение западных союзников о военной поддержке Украины принимается с опозданием на год. Мы с вами довольно много обсуждали то, как этот процесс идет, с переменным, прямо скажем, успехом. Есть ли какие-то глобальные изменения, что сейчас, спустя два уже почти с половиной года после начала полномасштабного вторжения, может быть, как-то этот механизм отладился и удается чуть быстрее принимать решения, или здесь никаких изменений нет?
Парадоксальный ответ. С одной стороны, президент абсолютно прав. Мы до сих пор видим вот это промедление в поставках, в организации логистики. Более того, непосредственно сами руководители тех или иных там институтов европейских или, скажем, более так демократических институтов, таких как, например, НАТО, это господин Столтенберг, он прямо говорит, что мы многое обещали, но мы гораздо меньше поставили и гораздо дольше это делали. И поэтому президент абсолютно еще раз правильно фиксирует, что от момента договоренности о поставке того или иного оружия до момента его появления на поле боя или даже количество этого оружия проходит очень и очень длинное время. Это, к сожалению, не меняется. Но что в целом все-таки поменялось? Поменялось, во-первых, отношение к поставкам. То есть сейчас не существует такого, что категорически мы это не будем обсуждать, и все, и давайте тему закрывать. Помните, начало войны, середина войны, очень тяжело тогда обсуждалось и поставки даже таких систем, как РСЗО в Украину или там ракеты любой дальности. Это все выносилось за скобки и говорилось о том, что Украине достаточно там получать небольшое количество снаряда или небольшое количество мины, ну, стандартную, собственно, амуницию и так далее. Сейчас этих вопросов не существует, и все прекрасно понимают, никаких красных линий при применении того или иного конвенционального оружия, подчеркиваю, конвенционального, нету, можно все это поставлять в Украину. Опять же, точно так же нету больше там такого консерватизма, да, в отношении Российской Федерации, в отношении цели этой войны, которую она ведет на территории Украины, в отношении российского режима. Понятно, что Путин, безусловно, де-факто контролирует территорию, но с точки зрения как бы продолжения с ним какого-то диалога, на мой взгляд, сегодня европейские страны выглядят совершенно иначе. Они точно понимают, к чему может привести этот диалог, каким последствиям. И, соответственно, я надеюсь, что уже повторение таких ошибок, которые мы видели с вами в 2008 и тем более в 2014, не произойдет. Другой вопрос. Европа, так как это, скажем, страны демократии, там дискуссия всегда обязана предшествовать любому принятию решения, вот эти дискуссии очень длинные, не желание принять, скажем так, волевые решения, а полагаться на коллективистские какие-то обсуждения, очень сильная, бюрократия чрезвычайно сильная. Ну и, соответственно, до сих пор еще есть отголоски тех инвестиций, которые Российская Федерация делала в европейские культурные, политические, информационные среды. Это тоже так или иначе втягивает европейские элиты в ненужные дискуссии. Поэтому, с одной стороны, они прекрасно понимают, что на поле боя такой-то паритет нужен Украине, такое-то количество таких-то видов оружия. С другой стороны, бюрократия, нежелание принять, отказаться от коллективизма чрезмерного, от бюрократии чрезмерной, приводит к замедленным поставкам.
Вот сегодня в Киев с необъявленным, но это нормальный стандартный практика, визитом прибыла глава МИД ФРГ Анна-Лена Бербок, уже распространились фотографии, даже видео я видел. С Германией особая история по поставкам, и там идет дискуссия о ракетах «Таурус», которые Германия отказывается поставлять. Надеется ли Киев, может быть, даже и в ходе этого визита убедить Германию в этих поставках?
Давайте здесь правильно расставим акценты. Госпожа Бербок одна занимает, на мой взгляд, одну из оптимальных позиций. Она абсолютно проукраинскую позицию занимает. Она всегда настаивает на необходимости передачи всего спектра оружия Украине. Она прекрасно и четко фиксирует, что никаких там фиктивных этих умышленных красных линий не существует. И Украина должна иметь все ресурсы, в том числе дальнобойные ресурсы для разрушения инфраструктуры войны. То есть как раз-таки госпожа Бербок является таким фундаментальным для нас лоббистом. Мне это очень симпатично. Она четко и всегда правильно фиксирует позицию о необходимости всеобъемлющей поддержки Украины. Другой вопрос, что внутренняя дискуссия в Германии, она до сих пор очень такая сильная, что ли, выраженная. Напомню, Германия до начала полномасштабного вторжения считалась едва ли не ключевым партнером Российской Федерации. Она обеспечивала вход России на рынки центральной, ну и континентальной Европы в большом объеме, сырьевые рынки, не только сырьевые, но и другие рынки. Германия выступала таким себе своеобразным информационным, дипломатическим лоббистом, продвигая интересы, я напомню, правительство Меркеля, оно было одно из самых больших заинтересантов в том, чтобы Российская Федерация имела существенное присутствие на европейских глобальных, на европейских рынках. Сейчас ситуация, на мой взгляд, кардинально изменилась. Германия занимает абсолютно четко лидерскую позицию по поддержке Украины. У нее наибольший бюджет из всех европейских стран. Соответственно, это там более 7 миллиардов евро ежегодно. Понятно, что на складах Германии гораздо меньше необходимого оружия в количественных параметрах, чем на складах тех же Соединенных Штатов. Поэтому, конечно, Украина сейчас больше ситуативно зависит от поставок из Соединенных Штатов. Но, тем не менее, Германия – одна из ключевых стран, которая больше всех сейчас инвестирует в военное производство. Опять же, дальнобойные ракеты – это только один из компонентов, но также бронетехника, снаряды, мины, опять же, ракеты, противоракетных системам ПРО. Не забываем, что Германия – это ключевой поставщик нам практически ключевых базовых элементов нашей системы закрытого неба. То есть те же «Патриот» – это все немцы, немецкие поставки и так далее. Поэтому сам факт визита Бербок – это очень хороший сигнал. Второе, она действительно является таким системным, абсолютно системным лоббистом интересов Украины. И третье, мне кажется, что все-таки дискуссия в Германии придет к правильным выводам. Ну, имеется в виду, они примут для себя принципиальное решение о необходимости поставки Украины дальнобойных ракет «Таурус», учитывая их разрушительную силу, учитывая дальность поражения, с учетом, опять же, того, что основные места концентрации сейчас Россия, когда она, например, накапливала для атаки Харьковскую область, накапливала для атаки, ну или проводит атаки Сумской области, ну имеется в виду за счет там диверсионно-разведывательных групп, да, то все это должно быть уничтожено на территории России, точно так же, как и, соответственно, другие логистические центры. А для этого нужно дальнобойное оружие, и его, к сожалению, производство в Украине не обеспечивает там то количество, которое нужно для такой интенсивности войны.
Вы упомянули закрытие неба, но в рамках поставок ПВО. И вчера господин Зеленский тоже упомянул про возможность закрытия неба, но уже со стороны стран-союзниц. Он сказал, что польские самолеты поднимаются в воздух, когда летят ракеты. Почему они их не сбивают? Если они их будут сбивать, это не втягивает НАТО в войну с Россией.
Конечно.
Надеются ли в Киеве, ну, фактически это призыв «закройте небо», который был там с первых дней, верно же? Надеется ли Киев убедить союзников по НАТО закрыть небо хотя бы частично?
Между началом войны и сейчас принципиальная разница. Тогда это воспринималось, имеется в виду, наша просьба о закрытии неба воспринимались, ну, естественно, не отрицательно воспринимались. Сейчас ситуация кардинально другая. Мы увидели то, что происходило в Израиле. Мы видим, что если есть качественные союзнические отношения, то можно проводить пассивную защиту в небе над территорией государства, которое атакуется страной-агрессором. В данном случае Иран атаковал, союзники уничтожали, в том числе вместе с, конечно же, с израильскими противоракетными системами. Они уничтожали все, и 99% сбитие показывает, что страну можно полностью закрыть. В рамках международного права приведения оборонительной войны, естественно, любой партнер, любой союзник, если он сбивает ракеты, агрессивные ракеты, ну, вернее, ракеты страны-агрессора на территории страны, которая ведет оборонительную войну, конечно же, это не является проявлением акта агрессии в отношении самого агрессора. Это является актом защиты территории, суверенной территории другого государства. То есть здесь не нарушается суверенитет той же Российской Федерации. Я понимаю, что это звучит странно вообще, честно говоря, обсуждать нарушение или не нарушение суверенитета страны-агрессора, но тем не менее. То есть при пассивной защите, при уничтожении ракет над территорией Украины, опять же, это суверенная территория или воздушное пространство суверенное Украины, никаких действий в отношении агрессора не проводится. То есть это не активные действия, это пассивная защита, и, конечно же, в рамках международного права юридически это очень корректное действие. И Украина, понимая объем территории, объем, условно говоря, тех атак, которые проводит сегодня Россия, это порядка 30-50 ракет, если она системно бьет, или это порядка там 50-60 параллельно дронов, которые над всей территорией находятся. Еще раз, они атакуют все города, они атакуют не только критическую инфраструктуру, не только там гидро- или теплогенерацию, они атакуют и гражданское население, гражданские города, ну, вернее, гражданскую инфраструктуру в городах. То, соответственно, конечно же, мы воспринимаем очень странно позицию не сбивать ракеты, например, по крайней мере, над Западной Украиной или там Центрально-Западной Украиной, имея для этого все возможности. Опять же, это не является объявлением какой-то войны, не является прямым боестолкновением с Россией. Опять же, это идет защита территории суверенного государства, то есть пассивная защита. Будет ли об этом договоренности? Я надеюсь, что да, точно так же, как, например, расширение присутствия иностранных войск в Украине за счет там тренинговых центров, инженерных центров и так далее. Почему? Потому что, собственно, мне кажется, на этом этапе войны уже понятно, что делает Россия, какие силы и средства она использует, и выстоять в одиночку Украине и в начале войны было тяжело, и сейчас тяжело. И поэтому хотелось бы, чтобы наши партнеры вот это более четко понимали. Ну и вторая составляющая, на мой взгляд, которая точно психологически говорит, что мы идем в нужном направлении, медленно, о чем мы выше говорили, медленно, к сожалению, но в нужном направлении, это то, что никаких красных линий уже нету. Вот эти все темы и возможность защиты неба на более серьезном уровне обсуждается, ну то есть пассивную защиту организации. И возможность ведения иностранных контингентов, которые будут выполнять определенные тыловые задачи, ну и другие, и возможности передачи того же дальнобойного оружия с возможностью нанесения ударов на территории Российской Федерации, имеется в виду уничтожение там инфраструктуры, накопительной инфраструктуры, инфраструктуры войны. Конечно, это все говорит о том, что сейчас общественное мнение или мнение в элитах европейских находится на другом уровне. Это позитивный для нас сигнал.
Спасибо большое. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Как всегда, каждый второй вторник, или каждый первый, не знаю, как хотите, вместе с нами. Спасибо огромное,
спасибо, Михаил.
Спасибо, Михаил,
да.
Что вышли к нам в эфир, а мы продолжим тему уже с нашим военным экспертом Юрием Федоровым буквально через мгновение. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро, Юрий Евгеньевич, шикарная сорочка.
Здравствуйте.
Александр у нас эксперт по сорочкам. Конечно. Если он хвалит, это действительно что-то удивительное. Юрий Евгеньевич, я вот начала с Михаилом Подоляком, среди прочего, обсуждать то интервью, которое дал Михаил Зеленский Рейтер, и он там также комментирует ситуацию в Харьковской области. И говорит, что, ну, вот, комментируя российское наступление в Харьковской области, говорит, что сегодня ситуация находится под контролем, хотя неделю назад было сложнее. Как вы видите, как развивается ситуация в этой части Украины?
Мне, конечно, не хотелось бы никоим образом ставить под сомнение слова президента Украины Владимира Зеленского. Действительно, очень трудно сказать, когда было тяжелее, то ли неделю назад, или там дней 10 назад, то ли вот в настоящее время. Но должен сказать, что ситуация, как я ее вижу, и как можно судить по, собственно, по данным, которые приходят из Украины, я имею в виду очень близкие к Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, известный, очень хорошо известный портал Deep State Map. Так вот, карты показывают, что ситуация, в общем, складывается для вооруженных сил Украины не лучшим образом. Значит, вот если поглядеть на карту, то можно увидеть, что за вчерашний день российские войска, к сожалению, заняли достаточно... Ну, не то чтобы крупные территории, там вообще речь не идет о каких-то очень больших размерах территории. Нет, это все измеряется, конечно, там, квадратными километрами, единицами квадратных километров, но тем не менее. В общем, вчера российским войскам удалось расширить зону контроля или зону оккупации в районе Волчанска. Это не лучшая новость для вооруженных сил Украины. И продолжается наступление на Волчанск. В самом городе идут достаточно острые бои, сложные бои. В общем, линия фронта, линия столкновений в какой-то мере связана с рекой Волчья, которая делит этот самый Волчанск на две части. И российским войскам приходится форсировать эту речку. Она не очень большая, там, видимо, ширина этой реки, ну, где-то метров 10-15, насколько можно судить по сообщениям, которые приходят из района боев. Но, тем не менее, это, в общем, достаточно сложная задача, особенно потому, что сил у российской армии на этих направлениях, значит, на Волчанском направлении и на направлении, которое нацелено на село Липцы, по-моему, так оно называется, Липцы, да. Значит, сил там не так много. В общем, это группировка войск Белгород, она так называется, насчитывает порядка, ну, по крайней мере, насчитывала на момент начала этой операции российских войск, насчитывала около 30 тысяч человек. Это сравнительно небольшая группировка по масштабам этой войны. На другом участке продолжается наступление без особых успехов, но тем не менее продолжается наступление на вот это самое село Липцы. Это важный пункт населенный, ну, стратегическая точка, потому что она находится уже достаточно близко к Харькову. Расстояние от этого села до окружной дороги, которую, в общем, на которую выходили российские войска ранней весной 22 года, примерно 15 километров, ну, 14-15 километров, что в таком духе. Это уже, в общем, к сожалению, довольно близко. И пытаясь понять, что происходит на Харьковском фронте, в общем, здесь постоянно возникает вопрос, а что, в каком состоянии находится линия обороны, линия оборонительных сооружений, которая должна была быть построена, и которая, по некоторым сообщениям, проходит через это самое село Липцы. Вот если эта линия обороны действительно существует, если там действительно выстроены достаточно мощные фортификационные сооружения, если были сделаны и обустроены противотанковые рвы, ну и все прочее, что необходимо для обороны, это, ну, как я понимаю, это была задача номер один для руководства Украины после того, как Харьковская область была освобождена, потому что, ну, в общем, угроза каких-то действий российских войск против Харькова, она всегда существовала. И здесь, правда, нужно иметь в виду достаточно такое серьезное обстоятельство. Дело в том, что когда речь до этого наступления, да и во время этого наступления, когда речь заходила о Харькове, то обычно вопрос ставился так, а могут ли русские взять Харьков или начать штурмовать Харьков? Ответ был отрицательный. Нет, теми силами, которые есть на этом направлении, то есть в трех приграничных областях, Брянская, Курская и Белгородская, взять Харьков невозможно. Вообще для этого нужно сосредоточить, ну, как минимум 200-250 тысяч человек, солдат и офицеров. Этого, естественно, это было невозможно. А вот, но правда уходил на второй план вопрос о том, а могут ли российские войска начать какие-то наступательные действия и занять определенную территорию Харьковской области вот в этих местах. Вот оказалось, что, в общем, к сожалению, Украина была не готова к этому наступлению ни в военном отношении, там не было серьезных войск. И вообще вот бросается в глаза то, что в первые дни наступления сообщения, ну, официальные сообщения о ситуации на фронте давал спикер Национальной гвардии, а не Вооруженных сил Украины, что наводит на мысль о том, что главные силы, которые должны были противодействовать российским войскам, это не Вооруженные силы Украины, то есть не регулярная армия, Это национальная гвардия, это часть, ну, конечно, это часть вооруженных сил, часть военной машины Украины, но, тем не менее, у нее свои задачи. Это, скорее, ну, силы, предназначенные для поддержания правопорядка, ну, в основном, так же, как и в России существует Росгвардия. Вот эти вопросы, они, естественно, сейчас встают перед населением Украины, перед общественным мнением, перед общественностью и политическими силами Украины. Почему? Почему власть оказалась не готова, ни военное командование после отставки Залужного, ни политическое руководство Украины? Вот в этом вопрос. А что касается того, как обстоят дела, ну, видимо, да, видимо, ситуация может быть более контролируема, то есть менее хаотична с точки, ну, со стороны военного командования Украины. То есть, ну, в какой-то мере была преодолена растерянность, которую, естественно, не могли не испытывать военное командование и политическое руководство страны. Но говорить о каком-то принципиальном улучшении ситуации на этом направлении, боюсь, что пока невозможно.
Юрий Евгеньевич, еще про другие темы. Значит, одновременно и премьер-министр Эстонии, и со стороны Литвы, значит, там последовали комментарии по поводу того, могут ли военные инструкторы стран НАТО вернуться в Украину. Они оттуда были, так сказать, отозваны после начала военных действий. Ну вот вчера Кай Каллас, это премьер-министр Эстонии, сказал, что если поедут они туда и вдруг кого-то из них убьют, то это не будет автоматически поводом для войны с Россией. Там, именно этого, я так понимаю, боятся. И Литва готова тоже вроде бы вернуть своих инструкторов вот, в рамках коалиции, которую мог бы возглавить Париж. Не в рамках НАТО, а в рамках вот какого-то такого, значит, ограниченного, но тем не менее международного присутствия. Что скажете по этому поводу? Будут ли их возвращать?
Прежде всего, это достаточно ясный сигнал того, что в Европе есть страны, Франция, значит, страны Балтии и некоторые другие, возможно, Польша, которые всерьез рассматривают вопрос, повторяю, пока еще рассматривают вопрос о возможности того или иного участия собственных войск в конфликте, в войне в Украине. И вот первым шагом к такому участию вполне может быть, и об этом открыто говорят, и, собственно, никакого секрета в этом нет, может быть участие направления инструкторов, групп, инструкторских групп для подготовки, значит, пополнения вооруженных сил Украины уже на территории Украины. Это, видимо, в западных областях, где-то, ну, возможно, в Хмельницкой, Ровенской, Львовской, вот где-то в этих районах, значит, там могут быть созданы крупные полигоны и учебные центры, на которых западные специалисты, западные офицеры будут готовить пополнение вооруженных сил Украины. Это намного удобнее, чем посылать какие-то группы, достаточно масштабные они должны быть, уже исчисляемые тысячами человек, посылать эти группы, ну, рекрутов или вновь призванных вооруженные силы Украины в Польшу или в Германию или в какие-то иные страны Европы. Это намного удобнее со всех точек. Но, естественно, возникает вопрос, а как быть, если эти инструкторские группы попадут под огонь российских.
Нет, пилот. Юрий Евгеньевич, куда-то звук стал пропадать у вас.
Да, а так лучше?
Всё, да, так да, лучше, да.
Спасибо.
Форсируем.
Значит, что делать, если эти инструкторы попадут под удары российских войск? И ответ был такой: нет, это не казус Белли. Это не казус Белли. Вообще, то есть, собственно, если те или иные офицеры европейских стран погибли, вмешиваться в войну в Украине, НАТО вступит в войну с Россией. В общем, это часть более широкого вопроса о том, как, когда и в каких случаях конкретно должна быть задействована пятая статья договора. И это вопрос открытый, потому что, собственно, такая общепринятая трактовка этой статьи предполагает, что есть некое автоматическое включение, значит, объявление странами НАТО войны агрессор, если какая-то из стран оказывается жертвой агрессии со стороны некоего противника. Значит, тут я должен сказать, что на самом деле, если вчитаться в текст этой статьи, то там, да, там говорится о том, что страны, члены Североатлантического договора, то есть страны НАТО, будут рассматривать нападение на одну из них как нападение на них всех в целом. Но при этом есть вторая часть этой статьи, где говорится о том, что меры, которые будут предприняты каждой из этих сторон, они являются предметом решения этой страны. И меры, я цитирую, которые будут предприняты, те, которые данная страна сочтет необходимыми. То есть есть определенные оговорки относительно вступления стран-членов НАТО в войну в случае нападения на одну из них. Ну и вот здесь, значит, было разъяснение со стороны, как я понимаю, премьер-министра Эстонии Кая Каллас, который сказал, что нет, мы же не будем вступать в войну, если там какой-то из наших офицеров, кто-то из наших офицеров получит ранение или будет, или погибнет. Ну, это, в общем, определенная, так сказать, на мой взгляд, это определенная предпосылка для того, чтобы успокоить политические элиты европейских государств относительно того, что участие инструкторов не будет, если они окажутся жертвами нападения, это не будет казусом Белли, не будет означать объявление войны.
Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Наш военный эксперт Юрий Федоров каждый день, каждое утро в 9:30 по московскому времени. Продолжим через несколько секунд. И продолжаем мы с бывшим послом Израиля в Москве Александром Милманом. Александр, доброе утро. Аркадий, что я говорю, то какой Александр? Это я, Александр.
Александр, это ты.
Да.
Хотя иногда Евгений.
Да. Аркадий, прошу прощения.
Все в порядке? Да нет, все нормально.
Не первый год знакомы, Аркадий. Вы знаете, чтобы у нас что-нибудь не напутали, такого же просто не бывает.
Не бывает, да.
Возможно, что-то также напутал Карим Хан, прокурор Международного уголовного суда. Может быть, он тоже путается в именах, вот, потому что он ордеров там затребовал пачку.
Да, смотри, когда он Путина объявлял в розыск, всем нравилось, а тут что-то разонравилось. Давайте разбираться с этим.
Это странно, потому что Карим Хан потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньягу, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров палестинского движения Хамас, Яхи Синвар, собственно, лидер, Мухаммад Дейфа и Исмаила Ханьи. И кажется, вот чисто со стороны, но, судя по всему, такой взгляд разделяет и президент США Джо Байден, что Карим Хан таким образом ставит знак равенства между руководством Израиля и террористами Хамас.
Это действительно с точки зрения морали или, скажем, каких-то общечеловеческих ценностей. Израиль попал в совершенно абсурдную ситуацию, когда на той же чаше весов у нас лидеры террористической организации, самой настоящей террористической, в самом худшем ее виде организации. И с другой стороны, лидер, глава правительства, с которым я по очень многим вопросам не согласен и нахожусь с ним в оппозиции, как и, в принципе, две трети Израиля, две трети страны, населения, фактически против продолжения, скажем так, продолжения премьерства Нетаньяху. Но вместе с тем это полностью противоречит какой-то даже логике. Тут есть несколько моментов, которые связаны с желанием именно этого уголовного суда в конкуренции с другим гаагским судом высшей справедливости доказывать, кто больше, скажем так, католик, чем Папа Римский. И я объясню, потому что Карим Хан был в Израиле, и были люди, которые работают с ним, члены его команды. Они видели и фиксировали те страшные преступления, которые совершили хамасовцы. И он это видел своими глазами. Это не понаслышке, это не какое-то свидетельство от других лиц. Он сам видел, его возили, он смотрел, он разговаривал с людьми, он разговаривал с теми, кто были 7 октября при нападении Хамаса. И 8 октября он говорил с семьями тех, у кого заложники. Он досконально знает ситуацию. Второй момент такой, который довольно сложный, ставит Израиль в очень сложную ситуацию. Получается, что Карим Хан идет по, ну скажем так, по тропинке, которую протоптал Владимир Путин, который сравнил блокаду Ленинграда, нацистскую блокаду Ленинграда, с блокадой сектора Газа, которую осуществляла израильская армия. Только Владимир Путин, например, забыл, что когда израильская армия осуществляла блокаду сектора Газа, речь шла только об одном – предупредить, чтобы оружие, контрабанда не попадало в сектор Газа. Это и была единственная цель этой блокады. Палестинские, десятки тысяч палестинцев из сектора Газа работали в Израиле, и у них был очень хороший доход. Израиль давал электричество, воду, различную медицинскую помощь, оказывал даже тем, кто из Газы, передавал деньги, которые Хамас, за что сегодня ругает Бениамина Нетаньяху, причем десятки миллионов долларов и так далее. Он поставил это на тоже, он сравнил между этим. Теперь, получается, Карим Хан тоже это сравнивает. Более абсурдной ситуации, конечно, нельзя было себе представить, но это то, что мы имеем. И частично, к великому сожалению, я должен сказать, что частично виновато и наше правительство, потому что те декларации, которые, скажем так, выплескивались из тон наших политиков, они привели к тому, что, в принципе, это все выглядело как желание нанести, ну, скажем так, не просто сокрушительный удар по Хамасу, а сокрушительный удар по гражданскому населению в секторе Газа. И в данной ситуации это не важно, поддерживают они Хамас, и кто именно поддерживает и так далее. Есть гуманитарное право, есть международное право гуманитарное, которое мы придерживаемся, должны придерживаться. И эти политики нанесли очень серьезный вред. Теперь нам нужно это все распутывать. Более того, 3 недели, 4 недели тому назад были уже сигналы от Карима Хана о том, что может быть такая ситуация. И Нетаньяху, который просто находится в очень, скажем так, сложных отношениях с юридическим советником правительства, а эта женщина, юридический советник израильского правительства, она очень серьезный юрист. И если бы у него было, скажем так, желание наладить какой-то диалог с ней, то можно было много чего предупредить. Этого Нетаньяху не сделал. И поэтому сегодня вся страна, и из-за поведения Нетаньяху, мы сегодня находимся, ну, я бы сказал, в такой позиции, еще немножко, и мы будем страной-изгоем, как Иран, как Северная Корея. Хотя мы пока еще реально демократическая, единственная демократическая страна на Ближнем Востоке.
Знаете, и реально Аркадий, мы... Какой же Иран страна-изгой, если ЕС выражает соболезнования в связи с гибелью президента, а Совбез ООН, значит, молча скорбит и встает в память о человеке, известном по прозвищу Мясник? Да. Тут вообще, кажется, немножечко в этом мире все как-то перепуталось, все перевернулось с ног на голову, и уже совершенно непонятно, как эти институты, ООН или Международный уголовный суд, как они вообще, в какой реальности существуют?
Действительно, я с вами согласен. все перевернулось с ног на голову. Мы живем сегодня в таком фейково-абсурдном мире. И часть, например, пропалестинских процессов действительно в самых лучших университетах Соединенных Штатов Америки, они, в принципе, идут по пути нарративов, а не фактов. Ведь эти люди, эти молодые студенты и те профессора и доктора, которые их, в принципе, наускивают где-то, в какой-то степени, я бы даже сказал так, и к ним присоединяются, они пытаются внушить им, что больше нет фактов. У каждой стороны есть нарратив, все не так однозначно. Ну и дальше это цепочка и снежный ком, по которому мы идем. И вдруг мы действительно находимся в такой ситуации, что Раиси – это не просто мясник, это палач. Это человек, который видит в западной цивилизации, скажем так, христианско-иудейской цивилизации, он видел своего главного врага. И слава богу, что мы от него избавились. Если бы с ним еще ушло какое-то количество людей, это было и представители высшего руководства Ирана, то нам всем было бы легче. И сам тот факт, что чтят минуты молчания, ну действительно, мы живем в каком-то сумасшедшем мире. Но это не говорит о том, что мы не должны продолжать нашу борьбу. Это не говорит о том, что мы должны не сопротивляться. Это не говорит о том, что мы теперь должны поднять руки, сдаться и быть заложниками вот этих людей, которые видят действительность совершенно под другим ракурсом, чем видим ее мы.
Я сейчас запущу опрос, хочу опрос у наших зрителей спросить вопрос. Справедливо ли выдан ордер на арест премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху? И я предлагаю даже без полутонов всяких просто да или нет сделать и все. Интересно, как наши зрители воспринимают. Ну, просто понятно, что довольно много обсуждается жертвы среди мирного населения в Газе, как бы попутно, да, при collateral damage такой, вот, при проведении этой операции против Хамаса. И несмотря на то, что сопровождается эта кампания многочисленными фейками с палестинской стороны, даже там ООН вдвое уменьшил количество жертв тут недавно, все равно понятно, что жертвы эти есть. И вот, как мне кажется, вопрос стоит только в том, ну, можно ли считать, как бы, можно ли считать это допустимым или нельзя, приемлемым, возможным или нельзя? Что думаете по этому поводу, Аркадий?
В любом случае, та картинка, которую транслируют из сектора Газа, когда идет война, она ужасная для Израиля, она ужасна чисто по-человечески, когда дети остаются без своих родителей, их убивают, или бомба где-то падает, и все умирают, или ребенок, который погиб от каких-то боевых действий. Безусловно, это все вызывает абсолютно отрицательные эмоции. И каждый нормальный человек не может это воспринимать. А, ну так еще кто-то там погиб. Это действительно так. И с такой картинкой очень сложно жить. И сложно, скажем, невозможно не солидаризироваться с такой картинкой. С другой стороны, никто не учитывает тот факт, что Хамас с самого начала выстраивал свою стратегию в именно военизированной атаке на Израиль, военизированной борьбы с Израилем, исключительно ставя вот этот живой щит и защищаясь этими людьми. Все их установки и запуски ракет в сторону Израиля были исключительно из школ, детских садов, больниц, из вот просто обыкновенных жилых домов. Там на третьем этаже построили 10-этажный дом, с третьего этажа запускают или с крыши этого дома запускают. Они полностью себя оградили этим живым щитом. А теперь мы виноваты, а как мы не можем не уничтожить эти установки, которые запускают в нашу сторону эти ракеты? Это естественная реакция, не только инстинктивная правильная реакция, это естественная реакция в этой ситуации. Мы должны уничтожить, например, эти установки. Но их же они ставят именно в детском садике, да, в УНРА, в агентстве по палестинским беженцам Организации Объединенных Наций, они работали, ставили там эти установки. Как мы можем не сопротивляться, как мы можем продолжать жить в ситуации, когда наши города и там, поселения обстреливаются? Поэтому эта ситуация, она очень сложная. Вместо того, чтобы была какая-то дана какая-то объективная оценка, конечно же, сразу обвиняют нас, и это довольно такая очень сложная ситуация, где ты по-любому будешь всегда виноват. А как не защищать своих граждан? А что можно сделать, если террористы, тем более один из лидеров Хамас несколько месяцев тому назад заявил, когда ему один из журналистов задал вопрос, почему вы из какой-то западной телекомпании задал ему вопрос, почему вы в туннеле, который под землей, не даете возможность запустить туда своих граждан, на что он ответил, это туннели для нас, пусть Организация Объединенных Наций им помогает и их защищает. Вот это отношение к собственному населению. Поэтому в такой ситуации мы всегда находимся не в win-win situation, не в выигрыше с любой стороны, а всегда в проигрыше. Мы, то, что мы защищаемся, мы виноваты. То, что мы делаем, мы виноваты. И дальше будем виноваты, потому что это неразрешимый конфликт. И это конфликт с организацией, с людьми, которые в конечном итоге не хотят сосуществовать вместе. В этом и вся проблема.
Тут я должен поправить сам себя. Я спрошу, справедливо ли выдан ордер на арест премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху? Он еще не выдан. Ну, то есть он может быть выдан. Прокурор его только затребовал. Да. Ну, справедливо ли выдать? Читайте так, пожалуйста. 86% наших зрителей считают, что нет, несправедливо выдавать этот ордер на арест премьер-министра Израиля. И 14% считают, что вполне справедливо.
14% студентов американских вузов и Амаль Клуни, видимо. Ну что ж, разнообразно. В принципе, вот это требование у выдачи ареста, это, конечно, скандальное ордера, да, прошу прощения, выдача ордера, это такое скандальное заявление, а на практике что дальше?
На практике будет обсуждение. Сейчас будут израильские юристы готовить ответные, скажем так, презентации, ответы, письма и так далее. Будет, безусловно, какой-то переговорный процесс с офисом Карима Хана. И будут подготовлены все необходимые документы. И дальше посмотрим, какое будет решение. И будет потом возможность подать апелляцию. Это возьмет какое-то время, вот этот процесс. Но тут я бы еще хотел просто добавить, что мы, британцы, например, высказали очень интересную позицию. Израиль в 2000 году, вообще весь этот римский статут, да, чтобы просто наши слушатели, зрители понимали, о чем идет речь. Вот этот уголовный суд, он был основан в 1998 году. Это так называемый римский статут. Это целый такой документ, почему этот суд именно был, возник, его цели, как он будет действовать и так далее. Израиль подписал этот документ в 2000 году, но в 2002 году не вышел полностью из римского статута, потому что там были приняты дополнительные параграфы, которые касались определенного вида поселений, что, в принципе, затрагивало и ставило в непонятный статус поселения на палестинских территориях, на которых живут израильские граждане. И поэтому Израиль сделал для себя вывод, что ему надо выйти из римского статута. Соединенные Штаты Америки тоже подписали римский статут, они просто не ратифицировали и поэтому не являются официальными партнерами этого римского статута. Британцы являются партнерами этого статута. Но что заявили британские юристы, и это, в принципе, сейчас высказывается официальная позиция Британии, Палестина не является, и палестинцы не являются частью римского статута. Израиль тоже вышел из римского статута. Римский статут действует, этот уголовный суд может действовать, его юрисдикция исключительно на территории тех стран, которые являются членами этой конвенции, этого римского статута. Ни Израиль, ни палестинские территории, у которых статус еще не определен. Кто-то считает это государством, сами они себя считают полугосударством, не государством. Непонятно, кто-то считает себя Хамастаном, как у нас это принято называть. Есть очень серьезные разногласия, вражда, борьба между Хамасом и палестинской автономией. И не следует забывать, что в 2007 году Хамас, когда окончательно захватил сектор Газа, что они делали с представителем палестинской автономии? Очень просто. Они их выбрасывали по системе ФСБ, ГРУ, КГБ из окон высотных зданий. И таким образом избавились от более 100 чиновников палестинской автономии, не убив их, а уничтожив. Выбрасывали с крыш, с окон. Вот таким образом они от них избавлялись. Об этом уже никто не говорит, и все об этом забыли. Теперь в этой ситуации ни Израиль, ни сектор Газа, ни палестинские территории не являются частью и не являются теми субъектами, на территории которых действует этот римский статут. И британцы говорят, мы не можем по римскому статуту действовать ни в Израиле, ни на этой территории. Палестинцы в свое время обратились, это было в 2015 году, а не в 2014 году после очередной израильской операции в секторе Газа, которая опять же была спровоцирована Хамасом, была целая война, которая длилась там полтора месяца, чуть больше. Они попросили, чтобы уголовный суд на их территории все-таки действовал каким-то образом, это юрисдикция. Уголовный суд тогда открыл дело, которое длится по сегодняшний день почти 10 лет, и ничего не было сделано. Почему? Потому что уголовный суд прекрасно понимает, что в Израиле независимая судебная система, которая абсолютно признана международным юридическим сообществом западного мира и всеми нормальными странами. И, соответственно, она полностью доверяет тому, что происходит в израильской судебной системе в отношении тех преступлений или попытки тех преступлений, которые были сделаны на палестинских территориях, и все время идут какие-то судебные процессы, расследования и так далее. И поэтому уголовный суд практически ничего не делал в Гааге. Ему не надо было это делать. Сейчас же вдруг опять все перевернуто с ног на голову, и мы оказываемся в совершенно абсурдной ситуации. То есть то, что было тогда, это нормально. А сейчас вдруг Нетаньяу и Галан, и еще раз говорю, я не испытываю никакого сантимента к Нетаньяу, и считаю, что он давным-давно должен был уйти в отставку, и сейчас у него судебные дела, и, может быть, этот человек тоже будет сидеть в тюрьме, но в Израиле за коррупционные дела, и я полностью против него. Но объективно, посмотрев на ту ситуацию, как есть, уж точно нет никакой аргументации для того, чтобы выдать ордер на арест на Бениамина Нетаньяху. Потому что Израиль действует исключительно из принципа самообороны. На нас было совершено страшнейшее нападение. И идет борьба против террористической организации. Еще раз говорю, не против какого-то государства, не против нормальных каких-то людей, с которыми мы не нашли общий язык. Речь идет о войне с самым настоящим террором, в худшем его проявлении. И получается, что уголовный суд теперь говорит, а Нетаньяху это все равно, что Хамас. Ну, бред просто. А как к этому относиться?
Спасибо большое. Бывший посол Израиля в Москве Аркадий Милман. Спасибо, Аркадий,
спасибо,
что вышли сегодня, спасибо, к нам и разъяснили позицию. Многих, кстати, израильтян, я вот то, что читаю, резонирует похоже на то, что говорит Аркадий. Давайте продолжим мы через несколько секунд уже новостями, так не то чтобы новостями, а комментариями, так сказать, российскими. К нам присоединяется Дмитрий Орешкин, политолог. Дмитрий Борисович, доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте, рад вас видеть.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, я вот все как-то до эфира еще только дорвался, не было меня в эфире, да, и не у кого было спросить. Скажите, пожалуйста, как вы полагаете, катастрофа с иранским президентом, а какое-то впечатление в Кремле произвела или нет? Ну, потому что, как бы, не исключено, что это и из-за санкций в отношении Ирана произошло, потому что там вертолеты старые, еще что-то. Вот, как-то они на себя это позиционируют каким-то образом? Есть ли в Кремле вот это восприятие?
Ну, вы знаете, признаться, я в Кремле давно не был. Насколько я понимаю, психологию Владимира Путина не могло не повлиять, потому что на самом деле это такое неприятное напоминание о том, что человек, во-первых, смертен, а во-вторых, внезапно смертен, как написано в известной книжке. Я думаю, что, опять же, в системе взглядов Владимира Владимировича ничего случайно не происходит. Значит, это или какие-то там враги проникли, или заговор, или внутри Ирана, или это происки каких-то спецслужб. Ну, в общем, поскольку у Путина проблема безопасности такой гипертрофированный размер давно еще приняла в его жизни, то, наверное, интерпретируется это событие таким образом. Но мы с вами можем сколько угодно умствовать, что там произошло. И, наверное, это будет бесконечно и малопродуктивно, как до сих пор там умствуют, почему погиб генерал Лебедь. Они специально ли там построили вышку ЛЭП, чтобы он, его вертолет там запутался в проводах. А не было ли там какой-то замысловатой теории заговора. Несомненно, все это есть, и, несомненно, все это будет продолжаться, но Мы не знаем. Был туман, был старый вертолет с плохой навигацией, который не предназначен для полета в сложных условиях, тем более в горах, высоко. Вполне могли въехать в горы в тумане. Дело вполне предсказуемо. Но какая разница? Потому что мы все равно можем только впустую гадать. Но неприятная новость, конечно. Думаю, что... Ну, Путин давно уже не летает на вертолетах. Хотя бы потому, что с земли можно стрельнуть, чем-то в него попасть. Думаю, что он будет еще больше по этому поводу переживать. Интереснее другое. В какой степени это повлияет на политический ландшафт в Иране? И повлияет ли? И, соответственно, если повлияет, но это уже посмотрим апостериори, то можно будет подумать о том, что будет в России, когда что-то случится с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, вот эта идея о том, что он лежит глубоко замороженный, она, конечно, в некотором смысле нас успокаивает, то есть ничего не случится, он благополучно отдал Богу душу, путешествует в рефрижераторном вагоне в Пекин и еще куда-то, а порядок в стране продолжается. Я думаю, что, честно говоря, что в Иране тоже не будет никаких массовых пертурбаций, система достаточно четко отлажена. И это, наверное, даст Владимиру Путину повод оптимистический для того, чтобы, во-первых, убеждаться себя в том, что система построена устойчиво, что вполне может быть и заблуждением на самом деле. А для пропагандистов разного рода, ну, это даст стабильный источник для разного рода рассуждениях о том, кто все-таки его подвзорвал, зачем и почему ничто не расследуется. Ну, мы же с вами там свечку не держали, правда? Поэтому я думаю, что это непродуктивно, на самом деле, обсуждать, что там случилось. А вот что случится, ну, это мы с вами посмотрим уже, как они там будут делить власть. Мне почему-то кажется, что ничего страшного для Ирана не произойдет, и ничего хорошего тоже. Он так и останется третьесортной страной, которая находится под санкциями, в изоляции, но думает о своем величии, которым она характеризовала 2000 лет назад.
Да, но здесь же еще важный вопрос, как там дальше будет с Российской Федерацией. Иран ведь всем известно, верный союзник и партнер режима Владимира Путина. Вот, одни шахеды чего стоят. Но в этом плане, как вы считаете, тоже ничего не поменяется?
Ну, а что делать? Иран будет по-прежнему продавать России ракеты. Россия, наверное, каким-то образом будет снабжать Иран ядерными технологиями или еще чем-то. Потому что идеология путинской России заключается, у них нет позитивного образа, у них только образ негативный. Как можно сильнее нанести удар по ненавистному Западу, к которому еще недавно Россия стремилась подражать. Это уже путинская шизофрения, но это другой разговор. Так вот, что путинская Россия обречена быть в союзе с такими замечательными государствами, как КНДР, Иран, Китай. Китай из них лучше, конечно, он самый развитый теперь. Потому что смысл существования России, путинской России, в том, чтобы насыпать как можно больше соли на хвост ненавистному Западу. Ничего позитивного нет. Россия путинская миру никакого позитивного примера не дает. Никакой сказки о будущем Путин нарисовать не может. Ну, хотя бы даже про светлое коммунистическое будущее уже не актуально. Нет, вся эта война и вся эта байда связана только с тем, чтобы дать сдачи, нанести удар, не прогнуться. Слушайте, а когда кончится война? Вот тогда начнется счастье, что ли? Да нет, уже понятно, что Россия загнана в какой-то темный закоулок, где она, ну, в лучшем случае, сателлит Китая. Самостоятельной политики у нее уже не остается. Единственное, что она может, это портить жизнь соседям. Защищает она русский мир? Да вроде бы нет. Русскому миру в Донбассе, ну, гораздо хуже живется, чем 5 лет назад. Ну, люди оттуда кинулись бежать. То, что называлось там захваченным нацистским режимом левобережьем, условно говоря, Днепра, сейчас разносится в лохмотья российскими бомбами. И что, Путин полагает, что там бурно возлюбят Москву русские люди, которые живут в русские этнические люди, которые живут на территории Украины. Да нет, наоборот, они ненавидят Москву. В этом смысле вопрос, мне кажется, очевидный. Вернее, ответ на ваш вопрос кажется очевидным. Путин строит нечто похожее на православный Иран. Идиократию, пользуясь выражениями господина Дугина. Где то нельзя, это нельзя. Надо почитать начальника. Нет власти, аще нет от Бога. Борьба с эпистемологическим колониализмом Запада. То есть построить опять информационный, по крайней мере, занавес. А за информационным железным занавесом будет и нормальный, экономический, и миграционный. Ну, будет строиться концерная банка, как по образцу Советского Союза. Но мы, в общем-то, люди старшего поколения помнят, что в конце концов с Советским Союзом произошло. Но опыт Ирана показывает, что можно существовать. Нерадостно, не то, что вы слишком быстро развиваясь, но существовать можно, используя эту идею ненавистного Запада. Правда, у Ирана есть какая-то позитивная картинка. Вот они построят мировой халифат. Правда, им для этого придется уничтожить суннитов, которые неправильную версию исповедуют ислама, и распространить шиизм по всему свету. Ну, для этого придется вести глобальную войну. Ну, это абсолютно то же самое, что большевики думали в 1917 году. Так что, ну, погиб один борец за правое дело мирового шиизма. На его место встанут шеренги новых бойцов. И пока вся эта система от натуги не лопнет, вот этим они и будут заниматься. К сожалению, наша с вами страна движется примерно по этой же траектории.
Если говорить про события внутри, собственно, уже России, не касаясь, так сказать, внешнего контура, то мы тут много говорили про судебный процесс по делу Берковича и Петричук. И, ну, как бы никак не понимаешь вообще, зачем это. Это все тоже в рамках построения православного Ирана. В чем смысл этого процесса для власти?
Ну, видите ли, конкретно этот процесс для власти не важен. Она создала модель, основанную на ненависти. Склеивающей субстанцией является ненависть. Так же, как и в Советском Союзе. Не позитивные какие-то тенденции, а ненависть к чужому. Ненависть к тем, кто имеет альтернативную точку зрения. И это радикальное отличие от западной картинки. Западная картинка исходит из того, что люди разные. Они имеют право высказывать разные точки зрения. Эти точки зрения артикулируются политически, на выборах. Там считаются голоса. И, соответственно, корректируется движение государства. В лучшую сторону или в худшую сторону – это вопрос второй. Потому что люди бывают умные, бывают глупые. Моды бывают разные. Бывает так, что власти ведут страну в тупик, например. Ну, тогда, через 5-6 лет, почувствовав, что дело плохо, люди голосуют в другую сторону, и, значит, ситуация поправляется. Это презренный Запад с его эпистемологическим колониализмом, с его либерализмом и прочими вещами, которые разрушают духовные скрепы. Альтернатива, значит, истина есть одна. Эту истину репрезентирует то, что Дугин называл в свое время геополитической администрацией, которая ведает истинный смысл и правду. Она как бы является транслятором божественной истины. И она знает, что нужно народу. А народ должен выполнять эти поручения геополитической администрации. Так вот, создана ситуация, когда любой голос, и левый, и правый, любой голос против вот этого всесилия, непонятно чего на самом деле, должен быть преследуемым и уничтожаемым. Мы же видим, что вот Надежда Киворкова, которая была бывшая супруга уважаемого господина Шевченко, который страстный державник, там, антисемит и так далее, вот сейчас она под раздачу попала. Попал Скобов. Попали вот эти две дамы, которые всего-навсего делали, ну, скажем так, альтернативный театр. Причем хорошего качества. Причем здесь политика? Нет, они просто позволяют себе выломиться за рамки, причем с точки зрения какого-то там третьего уровня доносчика, который по-своему воспринимает идеи, значит, пишет какие-то там бумаги. Абсолютно антиварварский спектакль, который направлен как раз на борьбу с исламским, скажем так, фундаментализмом. Ей им навешивают для того, чтобы, очевидные совершенно фейки, для того, чтобы других запугать. Задача такая, чтобы все стояли, боялись. Не позволяли себе свое суждение иметь. Деиндивидуализация. Мы должны быть стройными шеренгами, плечом к плечу, двигаться туда, куда нас начальство ведет. Шаг влево, шаг вправо, неважно, вправо или влево. Это уже, ну, еще пока не расстрел, но посадка. Так что власть создает эту систему страшилок, и эта система начинает работать уже помимо власти. Уже появилось огромное количество ударников пищебумажного труда, которые только тем и занимаются, что ищут проявления каких-то альтернативных точек зрения. И в этом смысле, да, православный Иран, или хуже, там, значит, халифат, где есть халиф, прямой представитель небес. И все, что он говорит, есть истина в последней инстанции. Если вы что-то другое скажете, даже не против него, персонально против халифа, а просто альтернативно, это уже есть преступление против догмы. Ну и мы сейчас вот все это и наблюдаем. То Канта у нас не спровергают, то просто людей из каких-то там блогеров, то драматургов. Сидите под лавкой и распевайте песни в пользу любимого вождя. Это дугинский идеал будущего.
Ну, кстати, это не всегда помогает. Там несколько историй же было с тем, что люди, которые как раз стучат, сами оказывались жертвами стука. И вот, ну, пока дело штрафами ограничивается. Но я думаю, что скоро и уголовные дела пойдут.
Да-да, ни в коем случае не злорадствуем, так просто...
Да. Ну, смешняк в рот попала. Просто не универсальное правило.
Да-да-да.
Сиди, молчи или там стучи.
Те, кто пишет донос, не застрахованы от доноса против самого себя.
Ну, или опять же, тот же случай с Буяновой, с педиатром, когда человек вообще не был активен в этой системе, просто столкнулся с человеком, так сказать, социально близким системе и пострадал от этого. Очевидно же тоже, что не застрахуешься абсолютно. Есть такая проблема. Благодарим Дмитрия Орешкина, политолога. Спасибо большое, Дмитрий Борисович.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Спасибо большое. А сейчас в брекфаст-шоу наступает очень торжественный момент. Он случается изредка. Не могу сказать, что это впервые в нашей практике, но тем не менее. День рождения в прямом эфире ведущие празднуют не то чтобы часто, только у Александра Плющева день рождения каждый день.
Да,
ну к этому мы уже, знаете ли, все привыкли. А вот что у Максима Полякова сегодня день рождения, это, конечно, важное событие, поэтому мы не даем Максиму провести это утро в одиночестве и требуем его незамедлительно в эфир.
Максиму в студию, привет!
Привет! Да, привет.
Поздравляем привет, тебя, дорогой!
С днем рождения, Макс!
Спасибо огромное.
Да, я тебе желаю лично вдохновения и сил, чтобы это вдохновение реализовывать. Вот, я ужасно рад, что ты работаешь в нашей команде, и, по-моему, ты вносишь гигантский вклад в нашу совместную деятельность. Вот, у тебя невероятная работоспособность, что не может не радовать, надо сказать.
А также энтузиазм и море энергии. Спасибо, что делишься.
Вот. Спасибо, да, дорогой.
Спасибо вам огромное. Да, я решил провести это утро лучшим способом. Пришел, Александр, ты, наверное, знаешь это место. Да и Татьяна тоже. Ты
да
знаешь,
вижу, вижу знакомые коридоры, да.
У меня была утром тренировка с тренером по бадминтону. Вот я на корте.
Вот они, корты, да.
Бадминтонисты, как видите, с тренерами. Вот у меня тоже с утра была такая тренировка. Все отлично. Спорт – лучшее начало дня.
Да, дорогой, все, с днем рождения тебя. Тебя, конечно же, поздравляют наши зрители. Чат взорвался поздравлениями, сердечками и прочим. Вот, ждите Максима в субботу и воскресенье, соответственно, в законные дни, когда...
Незаконные дни. Преступные.
Не, есть дополнительные, а есть законные. Спасибо большое.
Спасибо, дорогой Максим Поляков. С днем рождения тебя, родной. Очень, очень тебя любим. Приятно вот так вот.
Очень вас люблю тоже.
под конец брекфаст-шоу. Давайте какого-то позитива, а то мы все прохтонь да прохтонь.
Ну, ты знаешь, не могу гарантировать, что мы на этом завершим. Мне кажется, что пару слов все-таки мы про кукух скажем, хоть одну какую-нибудь, но прокатаем. Есть там одна, на которой я просто буквально настаиваю. Одна внесена в заголовок, так что мимо. Все, поехали. Значит, не то чтобы даже кукуха, но мне кажется, такое предкукушечное состояние, очевидно. Ну, мы сегодня говорили про, значит, гибель президента Ирана Раиси, и вот в Москве и некоторых других городах, кстати, тоже, значит, понесли цветы к посольству, да, или там к представительствам Ирана, вот, или к каким-то памятникам там и так далее. И вчера Сота Вижн разместила репортаж такой, вот там были и видео, и фотки, я вытащил оттуда, у них там был небольшой уличный опрос, и, конечно, он меня потряс до глубины души, собственно, как, ну, просто представьте, вы так, вы не очень понимаете, что случилось, вообще, ну, что-то случилось, но сразу бежите покупать цветы и несете к посольству. Конечно, это невероятное проявление человечности. Москвичи же ужасно человечные люди, верно же? Они всегда этим славились. Вот, и сейчас вот эти проявления, как, да черт, кто его знает, что там случилось, вообще непонятно. Но надо бежать срочно. Бежать срочно и притащить. В этом смысле я вспоминаю, я как-то разочек провел, меня вот этот феномен, что москвичи идут с цветами, значит, каким-то людей, которых они, скорее всего, не знают. Вот, меня этот феномен занимал довольно давно, и еще в 2017 году я сделал небольшое исследование, называлось «Фабрика скорби», можно посмотреть на сайте Плюшевком, если он у вас открывается, или через VPN, его заблокировало российское государство, вот, значит, смысл в том, что есть специальные организации, которые этим занимаются для картинки для телевизора. Вот, и вчера я лишний раз в этом убедился, потому что некоторых людей, которые туда пришли с цветами, их опросили. И вот что они сказали, послушайте их.
Думаю, связано с какими-то политическими событиями, возможно. Может быть и случайно, но возможно и нет.
Случайностей в таких делах не бывает. Когда умирает президент, он случайно не может умереть. Особенно, когда такие обстоятельства. Если его там что, подорвали?
Вертолет.
Вертолет сбили. Ну, вертолет случайно не сбивают.
Там туман очень большой был, чувак.
Да какая разница?
Он мог упасть просто.
Не знаю. Случайно можно умереть от сердечного приступа, но сбить вертолет – это вообще не случайное событие, мне кажется. Когда ты что-то сбиваешь, но ты это делаешь всегда намеренно. Ты же никто не пускает ракеты просто так наобум.
Ну, это хорошее мнение, мне кажется.
Хорошее мнение.
Хорошее мнение, да.
Мне понравилось, обоснованное. Вот это вот голос разума сбоку. Там туман был, чувак.
Чувак, туман.
Да не важно, да что нахрен. Там туман, не туман, все не случилось.
Для ракеты туман-то.
Какая разница.
Вот, хорошее.
Да, прекрасная. А есть еще одна у нас кукуха. Мне кажется, что она такая по волнам нашей памяти. Во всяком случае, речь идет о магазине, который похож на березку, но МИД говорит, что это не березка. Вот, но вроде как все-таки березка. Дело в том, что, ну, это уже какое-то время назад обсуждалось, но теперь уже как-то более предметно идет разговор об открытии магазинов беспошлинной торговли, где все продается по цене, не включающей некоторые виды акцизов, пошлины и НДС, и работать это все будет от тра-да-та-да для дипломатов, консулов и их семей, а также для сотрудников международных организаций.
Вход при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию, а цены в рублях, долларах и евро.
Откуда у них доллары и евро?
Ну как, международная организация, они приехали. Ну то есть в чем была суть «Березки»? Помимо того, что это был бывший Тарксин, торговля с иностранцами, значит, что иностранцы приезжают, у них есть валюта, ее надо как-то вот прибрать. Зачем вам складень, пассажир, купили бы за трешку в «Березке» русский сувенир, гармонь или матрешку, как пел классик. Вот, но, значит, потом еще и граждане наши начали работать за рубежом. У моего друга, например, родители работали в Венгрии, и они, когда приехали, у них были то ли валюта, то ли чеки, вот это внешпосыл, то что-то так, чеки какие-то, mm-hmm. боны еще какие-то были, бог знает что. И вот они отоваривались там в этой самой Березке. Поэтому вот пока иностранцы, видишь, не предусмотрены, ну, я думаю, что это до этого один шаг, а предусмотрены, чтобы МИД не забывал, как оно там на Западе, чтобы iPhone можно было купить там, не знаю, алкоголь, табак, парфюмерию, опять же, бабы, так сказать, чтобы не...
Духи пани Валевского.
Вот, да. Нет,
сапоги.
Подожди, нет, подожди, там что, бабе цветы, а детям мороженое. Вот все.
Стенку венгерскую.
Вот, все так, какая она там должна да. быть? Украшения, часы, смартфоны.
Замечательно. Вот. В общем, да, все, все в дом, все в семью, все в МИД. А, такая вот прекрасная. Хотелось бы, конечно, посмотреть, как это будет выглядеть, но, увы, не нам, как говорится.
Ну вот. А, давайте-ка поглядим на ту самую карту, которую вы заполняли все это время, оставляя свои города в чате трансляции. И сегодня больше 1000 человек сделали это в 346 городах. Спасибо вам огромное. Давайте сегодня слазим куда-нибудь. Сергей, куда тебе хочется слазить? Никуда не хочется, понимаю, но...
Погнали в Берлин, Серёга.
Да, давай в Берлин, хорошо. Берлин, нет, это Варшава, это Польша.
Теперь нет, это западнее, по дороге в Берлин.
Западнее идем, да, вот он где-то тут, да, вот он Берлин. Четыре человека у нас в Берлин. Что-то не
густо.
А подожди, а вот там, что, севернее Гамбург находится, там больше, что ли? Да, в Гамбурге 5.
Как друзья, так? Это как-то ну, я так сейчас вот...
В Штутгарте 4. Что, Берлин? Я не знаю, что они там смотрят в Берлине. Не знаю, поутру, друзья мои, как-то надо догонять. Спасибо большое всем, кто смотрит нас в Берлине, в Гамбурге, в Штутгарте, в любом городе Германии и любой другой страны мира.
Спасибо большое всем, кто смотрел Breakfast Show, но наш эфир на этом YouTube-канале не заканчивается, потому что сегодня свой дневной выпуск новостей представит Юлия Панкратова. Не пропустите, ну и вообще привыкайте, что теперь здесь еще и выпуски новостей.
Да, всем пока и до завтра.
Счастливо.